Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Во вторе 2005 года программа под названием «Успех и счастье в России». Менеджмент успеха и менеджмент счастья в России. Совместимы ли они? Философ и издатель Александр Иванов предложил эту тему для обсуждения. Участвует арт-критик Ольга Кабанова, поэт Лев Рубинштейн, филолог и журналист Варвара Бабицкая, а также наш коллега Виктор Резунков, чей голос в этих повторах передачи присоединяется к голосам ушедших от нас друзей. Для начала я попросила Александра Иванова объяснить, что же он имел в виду.
Идея очень проста. Она основана на внимательном чтении в юности замечательной книги «Капитал» Карла Маркса, где Маркс вводит различия между капиталом и сокровищем. И мне кажется, что в сегодняшнем нашем таком очень капитализуемом мире все равно есть место для сокровища. То есть место для того, что я вот назвал просто менеджментом седьмого дня, имея в виду, что сокровище – это то, что невозможно капитализировать. Это то, что не приносит вам некую материальную прибыль. Это то, что вообще не является предметом вашего какого-то отдельного такого усилия и деятельности. Сокровище неожиданно открывается всегда. Оно как благодать может на вас снизойти. Так вот, сегодняшний менеджер, в отличие от менеджера, например, 70-х и даже 80-х годов, это не столько менеджер успеха, менеджер чистой капитализации, сколько менеджер в талант и в прерогативу которого входит момент, связанный с таким очень сложным и непростым понятием счастья. То есть вся литература по менеджменту и все успешные менеджеры, как в Европе, в Америке, так и во всех странах мира, включая Россию, это люди, прошедшие школу такой специфической культуры New Age, то есть такой восточно-буддийской философии. Очень важный этот момент, потому что эта школа учит их, что не все является результатом деятельности, что-то является результатом созерцания. Все помнят книгу «Бытия» и помнят, что Бог отдыхал не только в седьмой день, но он имел момент созерцания и момент отдыха, и момент присвоения сделанного во все дни творения. В Библии сказано об этом: «посмотрел и сказал, это хорошо». Вот это присвоение через созерцание, это чувство удовлетворения, которое испытывает любой человек деятельный, когда он созерцательно и в каком-то состоянии душевного покоя и какой-то внутренней гармонии понимает, что окружающие и сделанные им вещи являются частью его самого, его собственной души. Вот это я для себя назвал менеджментом седьмого дня.
Спасибо, Александр Иванов. Я бы сейчас хотела задать короткий вопрос. Вот вы себя сами считаете людьми успешными или людьми счастливыми? Лев Семенович Рубинштейн.
Мне в этом вопросе совершенно кажется излишним слово «или», потому что я себя ощущаю и таким, и другим. Счастливым, потому что я успешен, и успешным, потому что я себя ощущаю счастливым человеком. И счастливый человек – это тот, который выбрал для себя соответствующую, адекватную себе формулу успеха и ее добивается. И успех – это лингвистически говоря того же корня, что успеть. Я думаю, что успешен – это не тот, кто очень много потеет, а тот, кто просто сел на правильный поезд. Потому что действительно успех – такое понятие очень относительное и очень конвенциональное. Я сформировался в той ситуации, где было успехов много, но сводились они, так условно говоря, к двум. Был успех советский официальный, был успех неофициальный. Вот, и я попал в ту струю, в ту категорию, которая вот ориентировалась на этот тип успеха. И для того, чтобы ощутить себя успешным или нет, просто надо выбрать тот или иной тип успеха, который тебя интересует, который тебе подходит.
И ты станешь счастливым.
Мне кажется, я был бы счастлив и без всякого успеха.
Спасибо, Льву Рубинштейну. Виктор Резунков.
Мне недавно рассказали один интересный случай об одном человеке, который всю жизнь мечтал иметь детей. Он долго жил. Наконец-таки, в зрелом возрасте, у него родился сын, и когда его жена принесла ему из родильного дома ребенка, он его взял на руки и умер сразу же от инфаркта. Ну, это страшная история. Что такое успех? Давайте поставим вопрос немножко иначе. что пытается добиться человек, пытаясь осуществить свои какие-то концепции. Он хочет получить благосостояние для себя, для своей семьи, независимость некоторую и так далее. Кто может объяснить человеку, зачем ему нужен этот успех? До определенного возраста, до 50, до 60 лет, ну, к примеру, да, так будем говорить, вот он все получил, а зачем это все ему надо? Что является движущей силой всего этого?
Витя, правда, так и не ответил на мой вопрос, считает ли он себя человеком успешным или человеком счастливым.
Я считаю себя успешным человеком и счастливым человеком, потому что я пережил совдеп, я никогда себя не предавал, я прошел все на свете, и лагеря, и прочее на свете. И я вам скажу, что я считаю, что я готов в любой момент умереть, поэтому я самый счастливый человек. Как это не парадоксально, кстати говоря, Танатос, бог смерти, он обязательно присутствует в ситуации счастья.
Спасибо Виктору Резункову. Вопрос к Ольге Кабановой. Тот же самый. Оля, вы человек успешный или счастливый? Или, может быть, это неправильно?
Нет, на самом деле, это такой интимный вопрос. Счастье – это то, что действительно не зависит ни от каких моих усилий. Видимо, как русский человек, я даже вот в этом искусстве люблю людей, когда не видно никакого труда и пота за тем, что они делают. Вот я не люблю там Мадонну не потому, что она плохо поет, а потому, что она большая труженица. А мне нравятся люди, которые вот так вот, как соловьи или там, не знаю, или чирикают просто естественно, потому что я в этом вижу, ну, вот то, что их Бог погладил, ангел поцеловал. За последние вот эти 10-15 лет на энергии огромного взрыва, который случился при распаде этой страны, при распаде всех укладов, которые в ней были, практически всем людям этой развалившейся страны были подхвачены этой энергией взрыва и начали что-то созидать. Кто-то созидал какие-то банки, кто-то качал нефть, кто-то становился диджеем, менеджером или кем-то еще. Но все были подхвачены. И все от этого устали. Мы вот так вот живем в этой энергии, что действительно не можем остановиться и не можем вот так вот, как Господь Бог, остановиться, посмотреть и с радостью что-то позазерцать, счастливы мы или нет. И, кстати, вот про день субботний, вот это, или день воскресный, помню, день воскресный, это четвертая заповедь из 10 заповедей, очень важная, там не убей, не прелюбодействуй, идет, между прочим, дальше. Потому что без этой гармонии, без этой остановки, без этого передыха, без этой радости невозможно жить, потому что дальше вы будете опять, как в дурном сне, двигаться дальше и опять что-то делать, и идти к успеху, который будет уже лишним или вредным, или приведет к несчастью.
Спасибо Ольге Кабановой. У меня вопрос к Варе Бабицкой. Варь, вот вы себя мыслите в категориях успеха и счастья? Или для вас это вообще какая-то другая история, чужая история?
Если подвёрстывать себя под предложенную схему, то мне придется назвать себя счастливым человеком, потому что успех в том смысле, в котором он выступает в этой оппозиции, то есть как что-то противоположное счастью, приходит на ум словосочетание вроде «экономический успех» или «всенародный успех». И это для меня понятие из жизни насекомых. Поэтому мне очень близко и понятно то, о чем говорил Лев Семенович. То есть употребление слова «успех» во множественном числе, как в известном нам всем стихотворении «Пройдут года, наступит старость». Морщина вскочит на лице, желаю творческих успехов, чтобы хорошо учились и дальше все. Виктор Драгунский.
Спасибо Варе Бабицкой. Я вот, собственно говоря, инициатору нынешнего вечера, Александру Иванову, не задала этот вопрос. Саш, вот ты человек успешный или счастливый?
Нет, но я выбираю счастье, конечно, а не успех. То есть я не могу себе говорить, как бы счастлив я. Дело в том, что для меня проблема счастья – это проблема однопорядковая, с такими большими словами: свобода, Бог, истина. И ситуация с этими большими словами такова, что, выражаясь на философском жаргоне, мы их не можем себе предицировать. Мы не можем их приписать себе в качестве предиката. В этом парадокс. Мы не можем сказать, что, скажем, я счастлив или я свободен. Язык нам немножко подсказывает, потому что свободен напоминает вот этот дательный падеж, да, чей ты? Ты принадлежишь свободе. Это не твоя свобода, а ты как бы являешься частью некоторой свободы или состояния свободы. Ты здесь как бы не совсем уже важен. И счастье для меня — это ситуация, когда я вдруг окунаюсь в какое-то счастье, вот, которое, по большому счету, ни мне, никому не принадлежит.
Лев Семенович Рубинштейн.
Оля права, счастье действительно вещь интимная. Саша его переводил в философские термины, и у него это получается, потому что он много правильных слов знает. Но вообще разговор о счастье действительно, это не разговор за столом.
Спасибо Льву Рубинштейну. Я бы хотела, собственно, вернуться, да, к теме менеджмента успеха, как Саша сформулировал эту проблему. Вот я столкнулась с тем, что ряд моих приятелей, довольно успешных, вдруг решили переформатировать свою жизнь, переустроить ее, сделать ее более спокойной и счастливой, выбрать ту область бизнеса, где им будет не так тяжело работать, пусть у них будут меньшие деньги, выбрать, может быть, другой город, не Москву, в которой им жить довольно тяжело, и Москва – это город успеха, что уж скрывать. Вот что это такое на самом деле? Что это значит, Александр Иванов?
Мне кажется, что просто на государственном уровне мы получили, наконец, от властей придержащих национальную идею. Она сегодня сформулирована как идея конкурентоспособности России. России как большой корпорации, которая должна быть успешна, прежде всего, конкурентоспособна и успешна. И мне кажется, что это огромная ошибка современных менеджеров, политменеджеров, экономических менеджеров России, что они именно так формулируют эту задачу. Потому что эта задача из ряда догнать, например, Португалию или там жить как в Брюсселе. Но это невозможная задача, потому что в Брюсселе живут жители Брюсселя, потому что их девиантность, да, их, например, страсть к определенной кухне там и к определенному времяпрепровождению принадлежит только им. Понимаете, мы почему-то забываем очень часто, что все формы жизни, которые изобретены везде в мире, будь то Англия или Малайзия, они принадлежат именно этим людям. Нет универсальных законов, которые бы выглядели как законы физики, социальные и культурные законы. Мне кажется, что проблема успеха, вот сформулированная как государственная идеология, она и ставит вот такие вопросы перед уже каждым из нас. А чем мы можем ответить на эту задачу? И мне кажется, вот те бизнесмены, те знакомые, которых ты описывал, это их личный ответ. Они дезертировали из этой национальной стратегии. И мне кажется, позиция дезертира сегодня очень важна. Я не хочу жить в конкурентоспособной стране. Я не хочу успеха именно таким, каким его сегодня формулирует нынешняя российская власть. Это не моя стезя.
Успех и счастье в России. Совместимы ли они? Повтор программы 2005 года.
Лев Семенович Рубинштейн.
Я сейчас встряну после Саши. Дело в том, что мне очень интересно, что говорит Саша и в начале, и сейчас. Просто потому, что он говорит продуманно и говорит системно. Я бы сейчас, может быть, даже не ему, но возражу таким образом. Это моя личная проблема, это проблема моей биографии, возможно, моего личного опыта. Но мне действительно всегда было глубоко неинтересно, что мне предлагает государство. Я сформировался еще при другом государстве, и мои стратегии, и художественные, и личностные, и всякие прочие, они были не вопреки тому, что мне предлагало государство, и не в связи с тем, что мне предлагало государство, а просто вне всего этого. Меня не интересовало, что мне предлагало государство, и оно мне никогда ничего хорошего не предлагало. И в этом смысле для меня лично ничего особенного не изменилось. Изменилось только, может быть, в смысле моей какой-нибудь, допустим, личной безопасности. Потому что если я в 1978 году мои стратегии успеха проходили на том эмоциональном фоне, что посадят или нет, сейчас меня, допустим, этого фона нет. Сейчас есть фон, там, выгонят или нет, там, заставят. Нет, никто ничего не заставит. Тогда не заставили, сейчас не заставят. И мои стратегии успеха, они никак не были связаны с государством. Я еще с Сашей не соглашусь в том отношении, что он, по-моему, приписывает чуть-чуть благодушно государству, что оно сейчас придумало какую-то национальную идею. Мне кажется, что нынешняя вот эта вот идейная ситуация как раз характерна тем, что чудовищный и очень опасный идейный вакуум происходит. Нет у них никаких идей. Вообще. Поэтому они с нами говорят то на рыночном языке, то на каком-то патриотическом языке, то еще на каком-то. У них нет идеи, у них нет языка. У них нет никакой идеи, кроме тех, что совокупно составляют слово «вертикаль». Но на этом не построишь ничего.
Спасибо Льву Рубинштейну. У меня вопрос к Ольге Кабановой. Вот весь арт-рынок, в том числе и рынок современного искусства, как мне кажется, в 90-е годы, во второй их половине, и в 2000-е годы, в начале 2000-х, он был нацелен именно на успех. Это такая стратегия успеха, которая отрабатывается галереями, которая отрабатывается ярмарками современного искусства. И, может быть, сейчас появляются какие-то такие островки или, по крайней мере, умонастроения, которые говорят о том, что на смену менеджмента успеха может прийти, если не менеджмент счастья, то, может быть, менеджмент более спокойного отношения к этому успеху. Оль, что вы об этом думаете?
Мне кажется, что в стратегии современного искусства, которому, естественно, надо было просто заявить себя и выжить очень быстро в новой ситуации, выйти из подполья и получить зрителя, получить деньги, естественно, и как-то утвердиться, это естественный совершенно процесс, и они это сделали. И сделали... Как раз они вот сыграли на счастье, когда каждая выставка современного искусства представляется выставкой веселых картинок. И вообще вот этот потребитель сегодняшнего дня, ну, обычный обыватель без всяких отрицательных смыслов этого слова, он какой-то такой совершенно инфантильный. Его все время там веселят по телевизору, его радуют на выставку. Какой-то получается, в конце концов, такой недоросль. Как бы смерть исключена из искусства серьезно. Серьезно исключено переживание. Это общий такой процесс. Болезнь, старость. Но вот это исключение страдания, риска, переживания из всего буквально делает какого-то абсолютного недотёпу, который ничего не может сделать. Он не умеет переживать, он не умеет преодолеть. У него нет чувства собственного достоинства. Его все время развлекают, а он-то что, собственно говоря, делает? Ничего не делает и ничего не умеет. Он не умеет плакать, когда надо плакать. Ему кажется, что это не нужно. Да, я не успешен, но успех это тоже не какая-то, да, всякий настоящий успех подразумевает усилия преодолевания и драму. И вот эта драма, которая вымылась, как в частном случае, из современного искусства, она вот здесь, да, это видно, но это видно и очень во многих вещах. Это, конечно, совершенно ненормальный процесс. Должен быть какой-то обратный виток, потому что нельзя питаться этими суррогатами, нельзя формироваться ни личностно, ни психически, никак. Это против природы человека.
Оля, а вы не считаете, что на самом деле вот усиление вертикали власти, усиление государства в стране, оно вызывает именно как раз вот это вот... Хорошо. Моральную, да, понимаете, что
я имею. Да, я понимаю, я хочу ответить сразу по-другому. Что такое все говорят об этой национальной идее? Кто за меня должен решить, для чего я живу? Почему я совершаю какие поступки? Это опять мы получаем, когда нам говорят, что государство за нас должно придумать, повести нас куда-то, показать нам эту национальную идею, показать верный путь, сформировать систему ценностей. Зачем же я тогда, собственно говоря, родилась на этот свет, как не для того, чтобы решить некие нехитрые, но одновременно главные вопросы? Для чего я живу? Что для меня есть успех и счастье? Причем тут вертикаль власти? Я, собственно говоря, человек.
Спасибо Ольге Кабановой. Я бы хотела к Александру Иванову сейчас обратиться, чтобы он нам привел все-таки какие-то примеры, как может работать менеджмент седьмого дня.
В принципе, такого рода менеджмент, он связан с огромной сегодня литературой, довольно популярной в мире, где любая практика, будь то искусство, современная литература, рассматривается как зона вот этих состояний, которые я определяю как менеджмент счастья. Есть, например, замечательная книга британского исследователя под названием «Кто убил классическую музыку», где он описывает, как развивался менеджмент внутри ситуации классической музыки, и где его описание начинается с ситуации листомании в Европе. Вот эти дамы, падающие в обморок, эти экстатические состояния на концертах Листа, оказывается, были предметом отдельного менеджмента его импресарио, который готовил европейские города к приезду Листа и создавал культ Листа, листоманию в Европе. По мнению автора этой книги, это почти никогда не приводит к такому нормальному и желаемому состоянию в сфере классической музыки, но, тем не менее, уроки такого рода искусства создания счастья, они очень важны, о них стоит думать. Потому что мне кажется, что ситуация сегодняшней нашей культуры определяется еще и тем, что Россия не производит в разных своих сегментах, не производит впечатление страны, которая оказалась способна жить по своему собственному закону. Вот Англия закон, производит впечатление страны, которая живет по своему закону. Причем этот закон не похож, скажем, на закон Франции. Вот, и он не похож на закон Америки. А вот, к сожалению, Россия, мне кажется, это большая проблема. Освоение, присвоение вот этих новых технологий, новых практик, новых понятий. Умение сделать их своими и получить удовольствие от этого. Бывший посол Великобритании в России, сэр Родерик Брейтвейт, на вопрос, является ли русский европейцем, сказал, ну, конечно, да. Вы же такие же захватчики, такие же империалисты. Вы также навязывали в течение многих-многих столетий свой закон другим народам. Вы такие же, как мы, сказал он. Разве Пушкин не навязывает свой закон? Разве Достоевский не навязывает свой закон?
Вопрос к Рубинштейну, Льву Семеновичу. Это вы как? Вот вы согласны вот с этим заключением?
Нет, насчет Пушкина совершенно не согласен. То есть знают фамилию, знают в переводах. И даже снимают какие-то идиотские фильмы по Евгению Онегину. Но в отличие от Достоевского, который для Запада и является Россией, диктата Пушкина нет. Для нас, любящих Пушкина, он даже до обидного там как-то мало известен. Вообще-то известное имя, но никто его не понимает. И так что он локальный человек. И это его и сила, и слабость.
То есть счастливый, успешный?
Нет, с ним-то уж точно все в порядке. Насчет счастливый, да.
Спасибо, Льву Рубинштейну. У меня вопрос к Варе Бабицкой. Ваши друзья обсуждают себя, свою жизнь в терминах успеха?
Я едва ли могу считаться типичным представителем своего поколения. Мои друзья обсуждают футбол и успехи конкретные. Никто в самом деле вроде как не ставит себе далеко идущих целей. Это совершенно не принято. И более того, принят как абсолютно хороший тон абсолютного скепсиса. Социальный успех – это нечто смешное, к которому, тем не менее, конечно, все стремятся. Просто потому, что, например, он связан с коммерческим успехом, в котором все заинтересованы.
Спасибо, Варвара. Деньги – это счастье или это успех? Лев Рубинштейн.
Деньги – это деньги, больше ничего. Нет, деньги – вещь конвертируемая, правда? Ведь все зависит от того, чего человек пытается достигнуть. Если того, чтобы о нем там все говорили, то это каким-то образом можно с помощью денег решить. Деньги не могут быть самоцелью для нормального человека. Понятно, что они всем нужны для того, чтобы как-то минимально существовать. Но для того, чтобы максимально существовать, это... Просто о деньгах можно говорить только о вещи, которые во что-то другое конвертируются. Иначе это, опять же, частный какой-то разговор.
Спасибо, Льву Рубинштейну. Ольга Кабанова.
Что такое деньги? Ну, тоже смешно серьезно как-то говорить о деньгах. Потому что здесь, мне кажется, все ясно. Для кого-то деньги – это счастье. Счастлив был пушкинский скупец над своим. Я счастлива, когда мне дают прибавку к зарплате. Но это какие-то очень частные вещи. Конечно, деньги – средства. Да, с деньгами-то все как раз понятно. Успех действительно более сложное понятие, кроме денег. Это же самоутверждение, это проявление личности, это вложение энергии, это какой-то драйв внутренний. Это гораздо более серьезная вещь. И кто-то счастлив от того, что он успешен. И не всегда это противопоставление, но...
Я бы так добавил, что душевно страдать с деньгами легче, чем без них.
Еще у меня одна, вот просто я не могу, такая совершенная частность, потому что Саша сравнила с Бельгией или с Брюсселем, но я последний раз испытала чувство глубокого счастья, вот настоящего, полноценного, именно в Бельгии, когда я подошла сначала к Генскому алтарю, а через 3 часа к алтарю в городе Брюгге кисти Мемлинга. И там было такое созерцание, такой покой, такое счастье, которое так вообще что-то во мне перевернуло, пролилось слезами. Это великое искусство, это какое-то фантастическое. Причем там стояли не только я там с этим каким-то там искусствоведческими своими заморочками, там стояли другие люди, которые, ну, может быть, этого не видели раньше. просто все, шедевр и действует как шедевр и вызывает у нас это божественное абсолютно состояние. И опять возвращаясь к современному искусству, что пока оно вот через какой-то там не вернется к каким-то другим вещам, кроме развлечения, оно потеряет того зрителя, или этот зритель будет такой уже дебил, которому эти веселые картинки не покажутся интересным.
Спасибо Ольге Кабановой. И последнее выступление Александра Иванова.
Дело в том, что мне жутко интересен язык 90-х годов, эти слова, которые характеризуют деньги. Например, есть такое одно из ключевых слов, которое характеризует процесс денежного накопления в России. Это понятие «котлеты». Знаете, что такое «котлета»? Котлета – это 10 тысяч долларов, перевязанные веревочкой или резиночками. Это называется «котлета». И спросите любого русского олигарха и любого русского политика, его кредитная история нулевая практически. Но история его первой котлеты, которую он, таясь, приносит домой, это как история первой любви. И проблема, мне кажется, наша общая заключается в том, что у нас очень короткая кредитная история. Причем у большинства, как бы, наших бизнесменов и политиков эта кредитная история совсем нелегальна. Она возникает без того легального контекста, в котором есть кредитная история, скажем, американского мальчика, который заработал первые там $20, открыл свой счет и началась его кредитная история. То есть к деньгам здесь по-прежнему отношение с этим вот запахом сокровища, с запахом шуршащих купюр, вот это просматривание их на просвет, да, и так далее. И вот это, наверное, еще одно счастье. Но это счастье вообще никому не принадлежит, ни государству. Оно просто вот на нас свалилось каким-то образом, да? И мы хаваем эти котлеты.
Успех и счастье в России. Совместимы ли они? Повтор программы 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.